две державы.
Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
Сегодня мы поговорим о телефонной связи. Ну, просто, Лёш, невозможно представить сейчас человека без того же мобильного. Но я даже не знаю, в твоем окружении есть такие, у кого только, например, стационарный телефон или нет телефона вообще?
Честно говоря, есть, но это не столько окружение, сколько, в общем, личное наблюдение в определенной группе американских граждан. Как-то недавно мне приходилось выступать в одном из нью-йоркских университетов, и речь, среди прочего, шла и о сотовой связи. И когда я попросил в аудитории слушателей, среди которых были и студенты, и преподаватели, поднять руку тех, у кого нет сотового телефона, все-таки одна рука, в зале было примерно, в аудитории было примерно 150 человек, одна рука поднялась. Правды ради, стоит отметить, что это был пожилой профессор-американец. Он сказал, что совершенно спокойно справляется в этом бушующем информационным и другими поводами мире без сотового телефона. Так что наверняка у кого-то сотовых телефонов нет. Но вот статистика 2017 года говорит, что 98,7% американских граждан в возрасте от 11 лет и старше, понятно, что остальная категория так называемых малолеток исключалась, имеют как минимум один работающий сотовый телефон. А это значит, что практически 100% американцев имеют доступ к сотовой сети.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Сегодня в России мобильными телефонами владеют 98% жителей, хотя еще 5 лет назад количество пользователей мобильных телефонов составляло 86%. Стоит учитывать, что у одного москвича могло быть 4-5 сим-карт, а житель отдаленного населенного пункта мог и вовсе не иметь мобильного телефона. По данным социологов, многие владельцы мобильников предпочитают иметь несколько устройств. Это позволяет работать с разными сотовыми операторами и разделять рабочие и личные звонки. В 2016 году в России 51% пользователей имели 2 и более мобильных телефона. Каждый четвертый россиянин регулярно пользуется 2 сим-картами. Минимальный процент пользователей мобильниками среди пенсионеров и детей дошкольного возраста. Основную долю составляют студенты и люди среднего возраста, которые используют телефон для учебы и работы. По количеству пользователей смартфонами Россия занимает лидирующие позиции в мире. Только в 2016 году на территории страны было продано более 30 миллионов устройств. Порядка 73% россиян используют смартфон, тогда как кнопочными телефонами продолжают пользоваться примерно 40% жителей.
Тот небольшой процент, действительно, там надо делать скидку на возраст. Это, скорее всего, люди такого уже преклонного, да, преклонных лет, и поэтому, ну, они привыкли жить без этого мобильного телефона. И, наверное, гораздо сложнее им просто освоить все эти новинки, которыми мы пользуемся. Но вот ты сказал про возраст от 11 лет. Действительно, американцы так часто своим детям школьного возраста покупают мобильные?
Честно сказать, вот поскольку статистики-то не существует, из опыта лишь друзей и знакомых знаю, что, как правило, первые сотовые телефоны у детей моих знакомых и моих друзей появляются вот в возрасте примерно 10 лет. Дело в том, что в американские школы детей нужно отводить самому или за ними приезжает автобус, то есть практически все те часы, которые они проводят за пределами дома, ребятишки находятся под постоянным наблюдением, нет особой необходимости вызванивать и разыскивать или каким-то образом осуществлять контроль за ними при помощи сотового. Поэтому первоклашкам, 7-8-леткам сотовые телефоны по большей части никто не покупает, в них нет необходимости, а вот подросли, и уже у каждого в кармане звенит непременно телефон последней, ну или не очень, модели.
Ну да, ну вот могу по своим знакомым тоже сказать. Естественно, уже когда дети подросткового возраста, то им покупают мобильные телефоны просто, чтобы быть с ними на связи. Но дети есть дети, и, конечно же, они их нередко и теряют. То есть родители стараются не покупать дорогих телефонов просто по той причине, что ребенок, ну, часто может его где-то оставить или банально у него может выпасть там из кармана или из рюкзака.
Да, но не забывай, Оля, что дети еще и шаловливые, любознательные. Вот соседский парнишка, его родители, которых я нередко встречаю в лифте или в коридоре, жалуются на то, что он телефоны сотовые не теряет. Он их с удовольствием разбирает на части, правда, потом забывает собирать. Поэтому они покупают ему самые дешевые модели, потому что знают, что в ближайшее время и этот телефончик распадется на тысячи деталей и придется покупать новый.
Две державы.
Давай поговорим о том, насколько дорогая сотовая связь. Вот просто хочется сравнить, как это в Америке, сколько стоит.
Буду оперировать своими собственными изысканиями и данными. Дело в том, что в Америке, впрочем, как и в России, есть несколько лидирующих компаний, которые предлагают примерно те же пакеты услуг. Угу. Вот, кстати, возвращаясь к самому началу разговора по поводу оставшегося процента людей, не имеющих сотового телефона, Америка – великая страна еще и по размерам, поэтому и сотовые операторы, которые не просто не скрывают, этого и не скроешь. Бывает, едешь на поезде, на автобусе, на автомобиле, и есть целые территории, где покрытия нет никакого. Я почти уверен и сталкивался, кстати, в ходе журналистских поездок, что пока еще в Америке есть территории, на которых живут люди, но, как правило, это какие-то небольшие совсем фермы, какие-то угодья или дачные места, столь популярные в Нью-Йорке. Там нет просто покрытия сотовой связи, пока компании не дошли, или, возможно, из-за небольшого количества населения им невыгодно там или дорого ставить эти
антенны. Ну, собственно, это нам же тоже знакомо, потому что, если говорить про территорию, то, да, масштаб России тоже впечатляет, и, в общем-то, тоже есть зоны, чего уж там и скрывать, где сотовая связь просто не ловит.
Да, а что касательно цен, то вот я по роду деятельности человек, который не ограничивает свои телефонные разговоры, в принципе, плачу порядка $50-60 в месяц. В Америке большинство пакетов услуг включают в себя, если говорить о поминутной тарификации, еще и входящие звонки. То есть, если бы мы с тобой сейчас говорили по телефону, и ты звонила бы мне из России, из моего пакета вычитались бы минуты, которые мы с тобой проговорили бы.
Входящие все платные или входящие вот международные?
Нет, входящие все. Причем речь идет не обо всех пакетах, а о каких-то конкретных. Вот у меня в данной ситуации безлимитный пакет, поэтому, честно говоря, я не особо переживаю за то, что мне капали бы деньги или капали бы минуты в общую копилку разговоров. Последняя тенденция сотовых операторов, они стали исключать смски из безлимитных или каких-то тарификационных планов. Дело в том, они объясняют сами, это становится невыгодным. Молодежь особенно легко справляющиеся с гаджетами в плане написания всевозможных цифр, слов, эмодзи, целых фраз или даже поэм, активно используют смски, их количество отправляемых и принимаемых постоянно растет, и наверняка операторы связи смекнули, что им куда гораздо выгоднее заставлять людей платить за каждую или за определенный пакет, но в любом случае большинство сотовых операторов в Америке сегодня исключили безлимитное количество смс-ок из пакетов самых дешевых планов.
Добавлю, что по опыту своему и моих коллег в месяц на мобильную связь, учитывая звонки, смс, интернет, в Москве вот уходит от 1000 до 1500 рублей. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Говорим мы сегодня о телефонной связи в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
Две державы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. две державы.
С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о телефонной связи в России и в США. Лёш, скажи, как ты покупал сим-карту для своего телефона? Потому что, допустим, в России, чтобы купить сим-карту, нужно прийти с паспортом, да, в какое-то там отделение, и только по паспорту тебе могут продать, потому что твои данные там будут зафиксированы.
В Америке примерно такая же ситуация. Речь только о том, для каких целей, точнее, на какой срок я приобретаю симку.
А это имеет значение? Уже...
Это имеет значение. Если что называется навсегда, то в данном случае мне необходимо не только предъявить паспорт, но и еще представить, это, правда, происходит вне моего ведома, кредитную историю, о которой мы, Оля, с тобой в одной из программ рассказывали.
Это что, еще и кредитную историю для того, да, чтобы купить сим-карту?
Да, сотовые операторы хотят быть уверены в том, что ты будешь не только активно пользоваться их услугами, но и своевременно их оплачивать. И если твои долги не погашены в данный момент или погашаются тобой плохо, то, скорее всего, с тебя попросят еще и залог, который, как правило, возвращают через год. Со мной произошла примерно та же ситуация, когда я приехал в Америку. У меня не было никакой кредитной истории, и мне пришлось заплатить $500 в дополнение к стоимости симки, которые мне, правда, вернули через год. Я действительно оплачивал своевременно все счета, точнее, они просто были привязаны к моей кредитной карточке и без каких-либо проблем списывались в нужный день. $500 мне вернули, но вот такой вот незапланированный расход мне... пришлось пережить.
Лёш, а что значит навсегда? Да. Смотри, вот что значит навсегда? А если ты, ну, за тот же год, например, потеряешь сим-карту, ее восстанавливают бесплатно или как это происходит?
Да, разумеется, если телефон украли, если телефон потерялся, если сим-карта пришла в негодность, и речь идет о том, что ты изъявил желание подписаться на тот или иной план, конечно же, существуют и страховки, и какие-то бесплатные услуги от операторов. Симку, безусловно, восстановят, если нужно, заблокируют, но никаких потерь, ну, кроме, возможно, незастрахованного, украденного или разбитого, собственно, аппарата ты не понесешь.
Угу. Скажи, а вот в некоторых странах есть такая фишка, что называется, для туристов. То есть они могут сим-карту, там, вот как ты говоришь, на ограниченное какое-то количество времени купить. Вот это выгодно делать в Америке? Стоит такую сим-карту покупать?
Ну, начнем с того, что такие сим-карты действительно существуют. Как правило, они действуют 3 месяца. На них уже есть какая-то сумма денег, поскольку ты оплатил, собственно, стоимость покупки. И если речь идет еще и о мобильном интернете, какое-то количество гигабайт интернета. Стоит эта симка плюс вот определенный депозит, собственно, на ней порядка $50 США. По моей практике, это выгодно делать только в том случае, если ты приезжаешь в гости или в туристическую поездку на срок более недели. Дело в том, что те же российские сотовые операторы нередко предлагают удобные скидки в роуминге. Подпишись, и первые 10 минут разговора у тебя бесплатно, или первые 100 гигабайт интернета и так далее, и так далее. Есть смысл проконсультироваться. Вполне возможно, что, отправляясь на недолгий срок в Соединенные Штаты, приобрести именно такие, подписаться на такие скидочные пакеты от родных российских операторов, и тогда уже не тратить время и деньги на покупку американской симки.
Две державы.
Стоит отметить еще один важный момент, о котором нередко, ну вот я теперь уже научился и друзьям, знакомым рассказываю. Дело в том, что в сотовой связи тоже существуют свои стандарты, и некоторая часть, по большей части, старых телефонных аппаратов в Америке не работает.
То есть это как?
С тем, что... В свое время Америка жила по стандарту связи CDMA и позже присоединилась к GSM. И вот GSM, который в России и в европейских странах был единственным, по сути дела, стандартом долгое время, в Америке стал первоначально работать на стандарте 850 на 1900. А вот в России более привычный поначалу стандарт GSM был 900 на 1800. Не пугайтесь, друзья, все те, кто разбирается в сотовой связи, для них эти цифры знакомы. Скажу просто, если вашему сотовому телефону менее чем 3 года, в Америке производители просто сейчас сразу прошивают их на два этих стандарта, то в Америке он у вас будет работать. Вы просто вставите симку или микросимку, и все будет хорошо. Если же вашему аппарату больше, чем 3 года, то велик шанс, что он в Америке не заработает в роуминге. Посмотрите, проверьте, сходите к своему провайдеру. Эта проблема легко решается, тем более многие сотовые операторы на время поездок вот в те страны, где стандарты другие, просто выдают бесплатный сотовый телефон, который будет, например, в Америке работать, и после возвращения с поездки вы вернете его обратно.
Ну, раз уж мы заговорили про какие-то модели телефонов, то не могу тебя здесь не спросить про айфоны, потому что про эпловскую продукцию, потому что мы все видим, как только выходит какая-то новинка, выстраиваются огромные очереди, чтобы ее заполучить. Действительно такой ажиотаж по поводу каких-то появляющихся в продаже новинок?
Конечно, как всегда, как и во всем мире, как и в России, в первые дни продаж люди выстраиваются в огромные очереди.
Это же дороже, Лёш. Они же
это же дороже, но не только переплачивают. Честно говоря, у меня, Оля, вот тоже iPhone, и многие друзья уже надо мной подшучивают. Он у меня четвертой модели, но, честно говоря, телефоном я пользуюсь исключительно как средством связи, и какие-то дополнительные функции, а уж тем более его внешние данные, мне вот совершенно безразличны. Но есть огромная категория людей, которые являются, не то чтобы фанатами, они хотят быть в авангарде передовой молодежи или в авангарде человечества и обладать вот сотовым телефоном. Кстати, это ведь еще и финансовая кабала в плане того, что со старым телефоном сегодня практически невозможно расстаться. Я, купившись на рекламу, кстати, Apple, хотел поменять свой сотовый телефон iPhone 4 на чуть более продвинутый, только благодаря тому, что компания Apple пообещала, так было сказано в рекламе, принять в счет оплаты мой старый телефон, и тем самым я бы существенно сэкономил на покупке нового. Так вот, Оля, iPhone 4 в Америке в компании Apple сегодня стоит $5. Я имею в виду, если осуществлять эту акцию trade-in. Поэтому я, посчитав в голове экономию, которая вырисовывается в виде единственной пятерки, гордо развернулся и ушел из салона. iPhone продолжает, слава богу, пока работать, и никаких проблем еще с ним не возникало. А вот по поводу Apple или Samsung, это самая главная, скажем так, битва. Конечно же, в США лидирует компания Apple, iPhone среди смартфонов занимают львиную долю рынка, а именно 73%. Все остальное приходится на другие компании. Единственное, о чем бы я хотел отметить, что, как ни странно, в Америке, видимо, так сложилась жизнь, так складывалась экспансия производителей сотовых телефонов. Ни тогда, ни сегодня, особенно с учетом того, что несколько лет эта компания вообще не присутствовала на рынке мобильных гаджетов. В Америке почти никто не знает Nokia, сотовые телефоны, гаджеты этого производителя вообще в Америке неизвестны. Здесь вот оперируют совсем другими именами. Nokia в Америке нет.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о телефонной связи в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
Алло, алло, звоню тебе. Алло, алло, и в тишине. Я слышу длинные гудки. Ну где же ты, ну где же ты? А я набираю. но где-то не знаю, что с тобой. С кем-то не знаю, но понимаю, что в этот вечер ты с другой.
Две державы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о телефонной связи в России и в США. Лёш, мы с тобой в предыдущей части программы говорили о том, что, в общем-то, можно потерять как симку, так и телефон вместе со всем, что к нему там прилагается, симка, чехол и так далее. Но я хочу тебя спросить вот о чём. Могут ли, ну, не то чтобы могут, конечно, могут украсть, допустим, сотовый в Америке, как и в любой другой стране, но насколько это распространенное явление?
Вот ты знаешь, Оля, опять одна чисто мужская, скажем так, ремарка. Что для женщины выясняется, по твоим словам, важно при краже телефона? Собственно, телефон, чехольчик. А вот если бы мужчина в сотовом телефоне дикое количество информации, номера телефонов, адреса имейлов, фотографии, какие-то сохраненные заметки, вот главное.
Пол жизни.
Пол жизни. Конечно же, особенно туристам рекомендуется держать свои телефоны в защищенных местах, на той же Таймс-сквер. Уже десятилетиями все жалуются на то, что телефоны там крадут и делают это совершенно искусно. В американской подземке, в Нью-Йорке, в частности, везде висят объявления от руководства метрополитена, которые призывают... Особенно в темное время суток, ночью, когда поезда ходят редко, когда на станциях мало народа или практически вообще не бывает полицейских, вести себя по-умному, не играть, не держать свои гаджеты, не разглядывать их, потому что все может произойти, и не раз, и не два фиксировались и фиксируются случаи, что подростки в темное время суток, в позднее время суток, в особенности в поездах, метро или на станциях вырывают у людей смартфоны из рук и убегают. Сказать по правде, мне не очень понятно. Вот, это механика в плане того, что сегодня продать даже самый навороченный телефон в Америке нет, несложно. Конечно же, есть и серый рынок, конечно же, есть и интернет с его eBay реализовать, возможно, все. Но цены, они, в общем, на мой взгляд, совершенно не оправдывают того, что человек в итоге так или иначе, особенно с учетом того, что сегодня камеры установлены практически повсюду, в метро тем более, загремит вот за эту кражу в тюрьму, а в результате весь его навар после перепродажи телефона будет составлять какие-то копейки.
Ну вот говоря о преступной стране, мы не сможем с тобой обойти такой момент, как телефонное мошенничество. И в России, конечно же, ну, тоже такое случается. И был период, когда часто приходили какие-то СМС с просьбой там помочь, да, и люди просто, люди по ту сторону, которые посылали эти сообщения, например, сообщали о том, что, например, твой родственник там попал в какую-то там критическую ситуацию, и срочно нужны деньги и так далее. Таким образом, выманивали просто средства у абонентов, а те, купившись на подобные сообщения, перечисляли деньги на счет, указанный в СМС. И много материалов было по этому поводу, в частности, и в «Комсомольской правде», как не нарваться на таких мошенников. Есть ли такое явление вот в США?
Телефонное мошенничество, да, но сценарии немного другие. Самые популярные в кавычках, и об этом также американские СМИ трубят на всех углах. Это вид мошенничества, согласно которому человеку звонят и представляются представителем той или иной государственной структуры. Это может быть и налоговая инспекция, это может быть и ФБР, это может быть и муниципалитет, якобы. И человеку говорят, что у него есть долги, незаплаченные налоги за прошлый или предыдущий год, незаплаченные определенные пошлины и специальные сборы за автомобиль, штраф и так далее, и так далее. Но вот поскольку в Америке нет совершенно непонятной для меня и почему разрешается в России телефон использовать как кошелек, переводить деньги с одного телефона на другой, причем немалые суммы, потом эти деньги легко обналичиваются, в Америке вот такого способа перевода денег нет. Что как разводит людей в Штатах? Им говорят, что сходите и приобретите подарочные карты. Они бывают либо привязаны к какой-то торговой сети, либо просто, например, Visa, American Express или MasterCard. Подарочная пластиковая карточка, заряженная на определенную сумму. Идите, приобретите такие карты, или они у вас, возможно, есть. Продиктуйте нам их номера, и, соответственно, тогда ваши проблемы, ваши штрафы будут оплачены, погашены, вы не будете иметь задолженности перед бюджетом в плане уплаты налогов. Люди, особенно пожилые, на это, что называется, ведутся. В Америке, не забывайте, есть еще один целый пласт людей, не очень хорошо знакомых и с американским законодательством, и с системой того же американского налогообложения. Это нелегальные мигранты, люди, приехавшие из латиноамериканских стран, они, конечно же, в страхе перед всемогущей американской налоговой идут, приобретают эти карточки, диктуют, и, конечно же, мошенники тут же испаряются, не оставляя никакого
следа. Но, получается, со счета деньги списываются или каким образом? Или они платят картой?
Нет, ты приобретаешь эту карту, Олев, допустим, ты моя жертва, диктуешь мне, а уже получив данные этой, по сути дела, кредитной карты, я покупаю что-либо в интернете, я обналичиваю ее каким-то другим способом, все, уже никакого обратного пути нет, поскольку это как своего рода наличные деньги. Ты приобрела, и в случае утери этой карты, ее повреждений, ты никогда не сможешь получить их назад. Но если кто-то знает данные этой карточки, он легко сможет получить деньги, которые на ней находятся.
Две державы.
А вот скажи, такие мошенники, они просто наобум набирают номера абонентов или знают уже, кому звонят? Легко ли вообще узнать номер абонента и его имя?
Мне кажется, что, конечно же, они знают, по крайней мере, куда они звонят. Ведь легко выяснить и место проживания человека, а это может быть район с преимущественно, например, русскоязычным населением, или район, в котором проживают так называемые латинос, выходцы из Латинской Америки. Дело в том, что в Соединенных Штатах, приобретая сотовый телефон или устанавливая городскую линию дома, ты автоматически соглашаешься на свободу информации. Компания может торговать базами данных, может размещать в интернете, выпускать, публиковать всевозможные справочники, но если ты считаешь, что тебе дороже, скажем так, приватность, то ты можешь потребовать от компании исключить тебя из подобного рода базы данных. Ну, а если приватность тебе по душе, то ты можешь потребовать от компании исключить твое имя, твои координаты из подобного рода баз данных. Но американцы научились делать деньги на этом, и с некоторым удивлением я узнал, что для того, чтобы исключить свое имя, мне необходимо
заплатить дополнительно.
Нет, не заплатить, а платить, Оля, это стоит $5 в месяц. И пожизненная, по крайней мере, по состоянию на сегодня, к кабала. Я, честно говоря, решил сэкономить, поскольку номера моих телефонов указаны на визитной карточке. Опять же, по роду деятельности мне приходится много говорить по телефону. Но тем самым я обрек себя на звонки всевозможных телемаркетинговых компаний. И каждый день мне предлагают то застраховать машину, то купить круиз, то отправиться в путешествие, то получить скидку при покупке автомобиля. Ничего не поделаешь, просто база заблокированных номеров ежедневно на моем мобильнике пополняется только благодаря таким вот неожиданным и, честно говоря, не очень приятным звонкам.
Мы попросили Дениса Кускова, это эксперт по информационной безопасности, напомнить слушателям радио «Комсомольская правда», как не нарваться на телефонных мошенников и как определить, что это именно мошенники, вот, ну, по каким моментам?
То, что касается работы мошенников, то с каждым там их планы и действия становятся все изощреннее. На сегодняшний момент, наверное, стоит обратить внимание, что мобильный телефон есть практически у каждого из жителей нашей страны. Естественно, мошенники пользуются подобной ситуацией. Поэтому здесь я, наверное, порекомендую прежде всего открывать сообщения, реагировать на сообщения только от своих родных и близких, либо от коллег по работе. Когда вы видите, что приходит какой-то СМС от незнакомого номера с просьбой положить денег на счет, либо с какими-то затруднениями по закрытию кредитной карточки, необходимости позвонить и сообщить свои данные, то это должно вас насторожить, потому что, как правило, подобными инструментами никто из официальных лиц компаний, банков не пользуется в таком варианте и тем более не просит какие-то секретные коды сообщать. Здесь же, как бы, мне кажется, в любом случае необходимо перепроверять подобную информацию и только после этого действовать. В том числе, наверное, надо сказать, что на сегодняшний момент у большинства людей на руках находятся смартфоны, а не просто кнопочные телефоны. И это уже, по сути, многофункциональные аппараты, компьютеры, которые требуют также защиты от вирусов, как ранее портативные устройства, ноутбуки. Поэтому необходимо, конечно же, на подобные смартфоны устанавливать антивирусное программное обеспечение, потому что на сегодняшний момент вполне вероятно, особенно для операционной системы Android, что можно, зайдя на какой-то сайт или открыв какое-то вложение в письмо, получить вирус в смартфон, который считает определенные моменты. Это может быть предпринято против действия пользователя.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о телефонной связи в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
Две державы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о телефонной связи в России и в США. Лёш, ты знаешь, недавно мы были в одной компании, которая занимается социологическими исследованиями, делает различные опросы среди населения. Вот каково было мое удивление, что в основном они звонят именно на городские, то есть стационарные телефоны. Мне это казалось, что сейчас в современном мире у каждого практически, да, там есть небольшой процент, у кого нет, но практически у каждого есть мобильный телефон, и гораздо удобнее позвонить на него, ну, как с моей точки зрения, я могу быть некомпетентна в этом вопросе, то есть субъективное мое такое мнение, что, наверное, можно позвонить на мобильный человек, потому что он по мобильному доступен всегда. А они звонят и опросы проводят в основном по стационарным телефонам. И вот, честно говоря, меня это удивило. Скажи, в США, ну и вот в частности в Нью-Йорке, вообще стационарные телефоны пользуются популярностью, как раньше?
Нет, не пользуются, но есть две тенденции. Для начала ремарка по поводу доступности абонента на сотовом телефоне 24 часа в сутки. В масштабах Нью-Йорка это не совсем так. Во-первых, в нью-йоркской подземке телефон ловит далеко не всегда, и в отличие от московского метрополитена, я бы даже сказал, почти не ловит, лишь на отдельных станциях, и это при том, что нью-йоркская подземка не такая глубокая, как московская, просто не поставили соответствующее оборудование, а вот есть еще и компании, которые запрещают своим сотрудникам пользоваться сотовыми телефонами на рабочих местах. Это связано порой с безопасностью, в том числе информационной, это связано и с тем, чтобы люди не отвлекались на какие-то посторонние дела. Это связано еще с какими-то другими критериями. Например, ну, врач, который находится в операционной, ну, явно не стоит ему звонить на сотовый телефон, потому что...
И нечего в операционную брать с собой мобильный телефон.
Безусловно. И вторая тенденция, которая сейчас несколько ломает статистику, действительно, в последние 5 лет люди стали отказываться от городских телефонов. Я имею в виду люди физические, конечно же, компании, крупные компании, да и маленькие тоже, им городские телефоны жизненно необходимы. А вот все, что касается граждан как таковых, люди разумно рассудили, зачем им платить двойные деньги за телефонную связь, которая сегодня, как ты правильно заметила, всегда с нами, всегда со мной в лице или в виде сотового телефона в кармане, на столе или на полке.
Так вот та же самая логика, да, потому что зачем платить за стационарный телефон, если у тебя уже есть мобильный, и, в общем-то, если ты дома, получается, у тебя 2 телефона, и наверняка тебе все-таки будут звонить на мобильный, так быстрее до тебя достучаться. И, ну, нет смысла, например, за стационарный платить. Мы, например, вот так же, как мои друзья, отказались давно от этого.
Я тоже отказался от городского телефона, исключительно вот из финансовых соображений. Ну и еще одно соображение, о котором мы уже говорили, во всех справочниках мой городской номер также значился, и просто, ну не 24 часа в сутки, но вот особенно днем, когда порой хочется прикорнуть, отдохнуть. Телефон раскалялся от звонков, от маркетинговых предложений. Звонили с самыми разными вариантами. В общем,
с теми же опросами какими-нибудь социологическими.
И опросы, и подписка на газеты и журналы, и приобретение турпоездок, и так далее, и так далее. Городской телефон я отключил. Но компании, телефонные компании, компании, которые оказывают услуги связи, стали сейчас проводить весьма агрессивную политику в плане того, что, друзья, мы предлагаем вам городскую линию, ну, в надежде хоть что-то заработать, за совсем небольшие деньги. И вот сегодня для того, чтобы я вернул свой городской телефон, мой провайдер, та компания, которая доставляет, скажем так, до моего нью-йоркского укрытия, убежища, интернет и кабельное телевидение, она мне предлагает взять городской телефон, вернуть его за бесплатно. Нужно будет только лишь подписать контракт, что в течение нескольких лет я гарантированно останусь абонентом. Но и эти посулы меня никак не прельщают. Я решил, что городского телефона в ближайшее, по крайней мере, время у меня не будет, и вряд ли он появится в будущем.
Две державы.
Хотел бы отметить еще одну тенденцию, которая имеет отношение к городским линиям. Всем нам хорошо известны факсы, и любая уважающая себя компания обязательно таковое имела в своем распоряжении. И вот просто просматривая визитки друзей, коллег, знакомых, людей, с которыми я познакомился в ходе каких-то журналистских поездок, встреч, интервью и так далее, я обратил, что вот эта строчка на визитной карточке, как правило, телефон, факс и адрес электронной почты, она исчезает. И я, кстати, проанализировал еще и свои, скажем так, личные, да нет, не пристрастия, а образ жизни как таковой. За все те годы, которые я провел в Америке, я ни разу не воспользовался услугами факса, не получал и не отправлял. Похоже, что вот и это, казалось бы, нам уникальные достижения человеческой мысли, но, в общем, уходит в прошлое, все переходит в формат электронной почты, и любой, конечно, документ любую бумагу, любую форму, любую картинку сегодня можно легко отправить без громоздкого аппарата под названием телефакс.
Ну, а ты же помнишь наверняка еще этот период, когда, чтобы позвонить в другой город, нужно было идти на почту и там заказывать этот междугородний звонок. А что сейчас? Просто телефон, который всегда с тобой, и ты запросто можешь набрать любой номер просто.
Ну, если бы только междугородние, а международные звонки, ведь сегодня с редакцией, с мамой, с друзьями я связываюсь, вот доставая обычный привычный гаджет из кармана пиджака или из сумки, и понимаю, что весь мир у меня сегодня нет не на ладони, а в ладони, и легко связаться, легко позвонить, и, конечно же, это здорово, удобно и весьма практично.
Просто по дороге на работу ты можешь позвонить кому угодно. Ну, главное, чтобы время совпадало.
Да.
Потому что, например, ну... у нас с тобой, да, разница во времени такая, что по дороге на работу я не смогу тебя набрать. Но смотри, в Москве есть, я замечала, телефоны-автоматы. Конечно, они уже выглядят не так, как раньше, вот эти будки с прозрачными стенками. Они более современные, эти кабинки. Я тебе должна сказать честно, я... не пользовалась ни разу вот таким телефоном на улице. Ну, наверное, кто-то по ним звонит. Я даже, честно говоря, сейчас не представляю, как это можно сделать. А в Нью-Йорке есть такие телефоны-автоматы?
Есть на улицах и в переходах метро. Они принимают четвертаки, то есть монеты, которые называют в Америке квотеры, 25-центовики. Либо можно ввести номер своей кредитной карточки, и уже оплата произойдет путем списания с нее. Я тебе хочу сказать, что тоже, в общем, с улыбкой поглядывал на этот, как мне казалось, анахронизм. Но вот в один прекрасный день мне пришлось телефоном-автоматом воспользоваться. Дело в том, что в одном из переходов метро, очень длинном, не оборудованном для того, чтобы там работал сотовый телефон, мне нужно было срочно сделать телефонный звонок. И подниматься наверх было уже бессмысленно, тем более да и за метро было заплачено ни много ни мало $2.75. Я подошел к телефону-автомату, бросил монетку в 25 центов и совершил нужный мне звонок. Ну, еще раз отмечу, это был, честно говоря, единственный случай, но это был случай неотложный, так что выясняется, сотовые телефоны порой могут быть не так востребованы, как телефоны-автоматы. Я вижу, что люди пользуются этими телефонами. Каковы их жизненные ситуации, я не знаю. Надеюсь, что ни о каких экстренных случаях не идет речь. Но, судя по всему, такие телефоны еще долго будут существовать в городе Большого Яблока, в Москве, да и других городах мира.
Я напомню, что говорили мы сегодня о телефонной связи. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Весь архив наших программ вы найдете на нашем сайте fm.kp.ru.
Две державы.